«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В отечественной истории нередко случаются периоды, когда становится стыдно за Россию. Так было стыдно Александру Герцену, когда Николай I ввел войска в Венгрию, а Александр II в Польшу. Так было стыдно нашим отцам, когда Советский Союз ввел танки в Прагу. Мы помним песню Александра Галича «Граждане Отечества в опасности, наши танки на чужой земле». Так было стыдно моему поколению, когда военные из Генштаба врали о том, что не они сбили южнокорейский «Боинг» 1 сентября 1983 года. И так стыдно сегодня, когда мы слышим неуклюжие, даже не оправдания, а неуклюжие нападки и обвинения со стороны агрессора, которого весь мир осудил. И позицию интеллигенции в возникшей ситуации мы сегодня обсудим с писателем Владимиром Илюшенко. В 90-е годы членом комиссии по помилованию при президенте Ельцине, и Павлом Кудюкиным, бывшим заместителем министра труда в правительстве Гайдара, автором обращения «Не допустить военного конфликта между Россией и Украиной». Добрый вечер, Владимир Ильич. Как вы отреагировали на события августа 68 года, когда страны Варшавского блока вошли в Прагу?
Я очень хорошо помню это время. И главное чувство, которое меня охватило, и тех, с кем я был близок, это чувство жгучего стыда. Не просто того жгучего, от которого просто сгораешь буквально. Хотя я очень хорошо помню, как люди расхватывали в киосках газеты и как они одобряли вот это событие. То есть они точно так же верили официозной трактовке того, что произошло, этой трактовке того, что было на самом деле оккупацией, интервенцией и так далее. И то, что преподносилось как спасительная миссия, которая пойдет на пользу братскому народу. Я не знаю, насколько это уместно будет, но я именно тогда написал стихотворение, откликнувшись на вот это вот событие вторжения в Прагу. Если можно, я его прочту.
Конечно.
Называется «Зависть». Белинский измотан, Россия слепа, страна идиотов, не люди, толпа. Он снова неистов, и голос звенит. Ну да, атеисты, а толку? Они не видят, не слышат, не знают куда. Но дан ему свыше пророческий дар. Душа его верой воспламенена. Долой полумеры, да рухнет стена. Бунты неизбежны. Он местью горит, с великой надеждой в грядущее зрит. Среди неуюта, цензурой томим, завидует люто он внукам своим. Едва над Россией промчится 100 лет, подобно мессии, подарят рассвет они всему миру. Возглавят, спасут, науку и лиру они сопрягут. А я проживаю и песни пою в холодном сарае, в казенном раю, в его парадизе, в хрустальной мечте. Взгляните, провидец. Не то и не те. Бушует цензура, и нечем дышать, и хочет халтура святынью стать. И есть политура взамен литургии, и улицы хмуры, и в душах низги. Под общую крышей молчат города, не видят, не слышат, не знают куда. Мне ночь норовит запечатать глаза, а время грозит, что вернется назад. Я тоже измотан. Россия слепа. Страна идиотов. Не люди, толпа. Над Прагой, над правдой удушливый дым. Не надо завидовать внукам своим. Вот такое родилось вот тогда стихотворение, которое, в общем, отвечало духу всех чувств, которые я испытывал.
Давайте спросим Павла Кудюкина. Он был тоже политзаключенным в 80-е годы при Андропове, как раз когда сбили южнокорейский «Боинг». Добрый вечер, Павел. Схожие ли чувства вы испытываете сегодня? Вам слово.
Ну, прежде всего, конечно, глубокой скорби по погибающим. По тем, кто погиб в этом сбитом самолете, по тем, кто погибает в ходе боевых действий в Донбассе, когда люди, в общем-то, многие из них совершенно непричастные и невиновные, становятся невольной жертвой вот этой развязанной странной войны, гибридной войны, как ее называют. И вот это, наверное, первое чувство. Второе чувство, да, как бы вызывает глубокую, я не знаю, как это назвать, неловкость, очень неуклюжие и, в общем-то, глупые ходы и российской дипломатии, и официальных средств массовой информации. То есть, действительно, оправдание, которое хуже самообвинений. Да, так сказать, мы пока не знаем с уверенностью, кем конкретно и как был сбит самолет. Остается пока еще очень небольшой шанс на то, что, может быть, он был не сбит, а по каким-то другим причинам потерпел крушение, хотя, повторяю, шанс очень небольшой. И остается надеяться на то, что все-таки международная комиссия получит доступ к месту падения самолета, будут найдены черные ящики и в целости и сохранности доставлены опять-таки той же комиссии, будут раскрыты разведывательные данные Агентства национальной безопасности и ЦРУ США, которые отслеживают ситуацию и в радиоэфире на территории конфликта, и ведут спутниковые слежения. То есть станет понятно, откуда был проведен запуск, а возможно даже станет ясно, что это конкретно было запущено, был ли это БУК, или это был это С-200 или С-300. Это, в общем, немножко как бы разные зенитные комплексы, и, соответственно, станет либо очень возможно, что существенно сузится круг, еще более сузится круг тех, кто мог запустить эту злополучную ракету.
Сегодня мы все передаем из рук в руки стихотворение поэта Андрея Орлова, или Орлуша под псевдонимом, что «Стыдно быть русским». И когда-то, в 95-м году, была такой Джава, в схожей ситуации, когда началась война в Чечне, написал стихотворение «Русских больше нету». Давайте его послушаем.
Мне русские милы из давней прозы и в пушкинских стихах. Мне нравится их лень и смех, и слезы, и горечь на устах. Когда они сидят на кухне старой во власти странных дум, и в горький рок подзвучены гитары насмешлив и угрюм, когда толпа внизу кипит и стонет, что гордый ум и честь, их мало так, что ничего не стоит по пальцам перечесть. Мне по сердцу их вера и терпение, неверие и раж. Кто знал, что будет страшным пробуждение и за окном пейзаж? Что ж век иной? Развеяны все мифы, повержены умы. Куда ни посмотреть, все скифы, скифы, их тьмы, тьмы, тьмы. Я с грустью озираю землю эту, где злоба и пальба. И кажется, что русских больше нету, а вместо них толпа.
Владимир Ильиченко, вопрос. Ощущается ли раскол в среде русской интеллигенции сегодня?
Вы знаете, она давно расколота, а то, что произошло в последние месяцы, все эти события на Украине, раскололи ее еще больше. И получилось так, что те люди, которые имели очень схожие взгляды, внезапно отдалились друг от друга именно на почве отношения к событиям в Украине. Вот самая последняя история – это то, что произошло с гражданской платформой. Ведь это люди, ее составляющие, это в основном интеллигенты. И оказалось, что большинство этих людей, они восприняли официозную точку зрения, поддержали Крым наш там и так далее, и все агрессии в отношении Украины. И именно на этой почве Вот Ирина Прохорова, которая возглавляла во многом гражданскую платформу, решила покинуть ее именно потому, что она не согласна с мнением большинства.
Давайте послушаем вашего бывшего коллегу, члена комиссии по помилованиям при президенте Ельцине, художественного руководителя театра «Никитских ворот» Марка Розовского, который считает, что это война, схватка между прошлым и будущим.
Очевидно, что война это не просто конфликт, это встреча, боевая встреча прошлого и будущего. Это схватка очень серьезная, на самом деле, которая будет иметь громадные исторические последствия и для России, и для Украины. Война – это беда, война – это горе. Война – это откровенное, неприкрытое насилие. Я, как человек русской культуры, испытываю стыд, потому что я противник войны, противник насилия. Можно сказать, я вообще стою на таких, что ли, пацифистских позициях. Я не считаю, что войны бывают справедливые и несправедливые. Все войны несправедливые, потому что гибнут в этих войнах действительно невинные люди. Война – это обостренная игра политиканов. Их интересы сталкиваются. И эти политиканы являются поджигателями войны.
Вопрос Павлу Кудюкину. Чем вы объясняете вот это расслоение, идеологический раскол между интеллигентами, вчерашними друзьями? Вам слово, Павел.
Ну, эта ситуация не первый раз происходит в нашей истории. Вы уже упоминали Александра Ивановича Герцена, и он как раз, говоря о реакции российского общества на польское восстание 1863-64 годов, как раз тоже писал о том, как люди либеральных, казалось бы, настроений вдруг оказались заражены тем, что Герцен назвал патриотическим сифилисом. Действительно, вот это непонятная война оказалась чрезвычайно выгодна режиму. Он как-то сыграл на таких глубинных психологических механизмов, удачно обыграв память о борьбе с фашизмом, как бы, при том, что слово «фашизм», конечно, фашисты употребляются совершенно некорректно ни в научном, ни в политическом смысле, как некое ругательство. Как бы фашисты – это нехорошие люди, примерно так. И дальше уже фашистами обзываются сначала как бы политики в соседней стране, самых разных, кстати говоря, политических ориентаций, а их всех чохом записывают фашисты. Потом тех в своей стране, кто не согласен с проводимой политикой, протестует против войны, против поддержки сепаратистов в Донбассе и засылки туда в качестве руководителей и гражданских, и военных, и политических граждан России, то, в общем, тоже делает ситуацию достаточно нелепой. Говорят, вот там люди борются за независимость и прочее, но почему-то их возглавляют не украинские граждане, не жители Луганска и Донецка, а люди, приехавшие из Москвы. Вот. И, а вот эти вот чувства наших бьют, они, знаете, очень глубоко укоренены, с ними очень трудно бороться. А многие люди, в общем-то, в таких острых ситуациях, к сожалению, отключают рацию и начинают руководствоваться все теми же эмоциями. Опять-таки, надо сказать, что многое из того, что происходило, происходит на Украине, действительно вызывает, мягко говоря, неодобрение. Мы помним, что, скажем, трагические события в Одессе 2 мая, в общем-то, весьма по-разному как бы весьма разный отклик встретили в украинском обществе. И когда какая-то часть граждан Украины кричала «так им и надо», «жги Колорадо», в какой шашлычок получился, это не могло не вызвать соответствующей реакции. К сожалению, она во многом оказалась абсолютно симметричной. То есть, как бы, вот эта тенденция к обесчеловечиванию противной стороны – это страшная тенденция. Вот это действительно, войны начинаются в головах, а потом уже выливаются в стрельбу. Вот, когда граждан соседней страны, в общем-то, по сути дела, там, кровных братьев по языку, во многом по истории, наша, конечно, была достаточно сложная общая история, но уж как минимум общими-то трагедиями мы объединены с украинцами. У нас их было много. Вот, и вдруг начинают говорить там вот все эти безобразные терминологии, помните, укропы, укры и так далее, и так далее. Мы и донуты, так как с другой стороны, вместе с тем тоже идут колорады, ватники и прочее. Это действительно вызывает и отвращение, и ужас, и особенно действительно недоумение и боль, что люди, казалось бы, призванные осмысливать ситуацию, рационально осмысливать, объяснять другим, тоже начисто отключают разум и руководствуются исключительно эмоциями. Заранее назначают виновных, как бы заранее оправдывают тех, кого считают своими. Это действительно страшная вещь, и как бы вот на моей памяти я не припомню такой глубины раскола. Даже вот, казалось бы, в России в начале 90-х годов, в том же 93-м году, раскол был очень глубок. Но такое впечатление, что он не был столь страшен, как он сейчас происходит. То даже удивительно, вроде даже не, события не в нашей стране, а в соседней, вот так глубоко развалили общество в целом, интеллигенцию в том числе.
Владимир Ильич, почему вы считаете подлинно патриотичной позицию осуждения войны?
Я думаю, что патриотическая позиция состоит в том, что человек, занимающий ее, желает добра своей родине, хочет ее развития и ее процветания. А то, что у нас называют патриотизмом, он замешан не на любви к своей родине, а на ненависти к чужим. И вообще в последнее время ведь происходит такой стремительный дрейф в сторону неототалитаризма, нового тоталитаризма. А характерная черта тоталитаризма – это поиск врагов, это немедленное разделение на наших и не наших. Это поиски пятой колонны, предателей и так далее, чем у нас очень успешно занимается. И значительная часть интеллигенции, она поддалась вот этой эмоциональной волне, о которой только что говорил Павел Кудюкин, и она отстаивает с пылом вот эту точку зрения. Но, понимаете, хочется задать вопрос, а интеллигенция ли это, вообще-то говоря? И вообще, что такое интеллигенция? Это довольно размытая категория, потому что понимает под интеллигенцией? Очень долгое время понимали под этим некую такую часть общества, которая занята умственным трудом. И, между прочим, Даль, давая определение интеллигенции, он как раз говорил о том, что это мыслящая и развитая часть общества, и только образованная. Но разве достаточно образования? Вот у меня, например, нет никаких сомнений в том, что такие люди, как Дмитрий Киселев или Сергей Марков, скажем, они получили неплохое образование. Это, безусловно, образованные люди. Но интеллигенты ли они? Думаю, что нет. Потому что для интеллигенции главным является нравственная и духовная составляющая. Вот, между прочим, Дмитрий Сергеевич Лихачев, он написал целую статью об этом, в свое время опубликовал в «Новом мире», она называлась «О русской интеллигенции». И он говорил о том, что основной принцип интеллигентности – интеллектуальная свобода. Свобода как нравственная категория. Не свободен интеллигентный человек только от своей совести и от своей мысли. Ну, а тот, кто свободен от своей совести, он, вероятно, так сказать, выпадает из этой категории. И, кстати говоря, недаром у нас столько людей, которые стесняются самого слова «интеллигенция» и говорят: «Нет, я-то не интеллигент, как интеллигенция что-то такое недостойное и дурное».
Марк Розовский, художественный руководитель театра «Никитских ворот», считает, что этого конфликта нет очевидного выхода.
Я вообще перестал поначалу что-либо понимать. Донецкая республика народная, Луганская республика народная. И это требует перевода на русский язык. Я, живший в Советском Союзе, с большим удивлением вообще эти термины даже воспринимаю. Мне кажется, что они совершенно надуманы. Какие бы противоречия там на Украине не были между русскоязычным населением и украинскими националистами, а они, конечно же, есть, но провозглашать новые государства на территории суверенного государства это безответственно. И вот плоды этой безответственности, повторяю, как с той, так и с другой стороны, мы сегодня видим. Это ужасно, это почти безвыходно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Раскол среди интеллигенции по вопросу ситуации на Украине мы обсуждаем с нашими гостями Владимиром Илюшенко и Павлом Кудюкиным.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ситуация на Украине и раскол среди российской интеллигенции обсуждаем с нашими гостями. Вопрос Павлу Кудюкину. Как вы считаете, справедливо ли обиделись сегодня представители творческой интеллигенции, которым запретили приезжать в Латвию?
Ну, в общем-то, конечно, они, наверное, без вины виноваты оказались. Тоже проявление некоторых эмоциональных реакций, в общем-то, неумение разделить разные аспекты жизни, знаете, напоминает известное эссе Гегеля «Кто мыслит абстрактно», то как раз абстрактно мыслят, обывательски абстрактно мыслят те, которые люди, которые не умеют разводить разные явления. В конце концов, от того, что тот или иной там певец громко кричит «Крым наш» или что-нибудь в том же роде, вовсе не означает, что он потерял голос. То есть, как бы, вот тут, с моей точки зрения, можно разделять общественно-политическую позицию творческого человека и его профессиональное художественное творчество. И, наверное, вот так вот, как бы, в инициативном порядке вводить санкции против представителей творческой интеллигенции просто не очень разумно. Мне так представляется. Хотя, конечно, когда эти самые представители делают верноподданно рептильные заявления, это еще более противно.
Слово Владимиру Илюшенко.
Вы знаете, если вы позволите, я прочту несколько стихотворений, которые, как говорят, о духе времени. Вот одно из них довольно давнее, оно относится к годам 60-м. Но мне-то кажется, что, к сожалению, наша история устроена так, что очень многое в ней повторяется. «Я живу посредине заклятой земли, где подпольная желчь раскалилась, где в коричневой вязкой болотной крови золотая орда растворилась. Здесь порядки блюдут от зари до зари вибрионы холерные и упыри, и добром говорят или просто велят исполнять, что ни день, каннибальский обряд. Молодые шакалы пример подают, прогрессивные мыши по книгам снуют, и гнилушки горят в этой призрачной мгле, и салюты палят в этой чудной стране. А на самом верху изнемог от забот генеральный смотритель ее нечистот. Паутину придет, золотишко крадет, раздирая в ухмылке лягушечий рот. И висит над трясиной промозглый туман, и туманит мозги ядовитый дурман. Многоярусной злобе не видно конца, и не видно в толпе никакого лица. Я судьбе лиходейке обиду прощу, я в толпе дорогое лицо отыщу, раскачаю господним глаголом тюрьму, позбиваю замки и проклятие сниму. А пока я живу посредине земли, где подпольная желчь раскалилась, где в коричневой, вязкой, болотной крови золотая орда растворилась.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя Юрия Владимировича из Волгоградской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы сейчас уделяете внимание Украине. Здесь я пропустил, что было упомянуто, что бесчеловечно вычленять, скажем, часть территории из другого государства. Хорошо. А как же быть с Косово, с косовским вопросом? Как быть с бомбардировками Ливии? Как быть с американской оккупацией Ирака, в котором, кстати, приняла участие и Украина? Вот почему-то вы сейчас долбите вот это с крымским вопросом. Давайте поднимем в равной степени косовский вопрос, иракский вопрос, вьетнамский вопрос и прочие вопросы, где американцы чинили бомбардировки и так далее и тому подобное.
Давайте, Юрий Владимирович, давайте вспомним геноцид косовских албанцев. Слово Павлу Кудюкину.
Ну, на самом деле, не совсем сопоставимые ситуации. Все-таки лидеры УЧК, мало симпатичные с моей точки зрения организации «Армия освобождения Косово», не были призваны из Албании. Уж тем более они не были призваны из США. Это граждане бывшей Югославии, жители самого Косово. И действительно, в Косово мы имели очень острый межэтнический конфликт, в котором, в общем-то, как в большинстве межэтнических конфликтов, трудно найти правых и виноватых. Как бы обе стороны занимались этническими чистками, и албанцы, и сербы, обе стороны совершали акты геноцида. И в этом смысле, как бы, проведение под эгидой и референдума о независимости Косово, ну, в какой-то мере было, наверное, вынужденным решением для того, чтобы прекратить вот этот конфликт. Тоже, наверное, не лучшим образом. Все равно осталась проблема сербского на сей раз меньшинства в Косово. Вот. Но опять-таки Косово никто не присоединял к себе, в отличие от Крыма. Косово признано значительной частью государств мира как независимое самостоятельное государство, хотя действительно вот в самом этом решении об отделении его от Сербии и признании независимым государством было немало спорного. Но еще раз напоминаю, все-таки там референдум проводился под контролем жестким международным, в отличие от пародии на референдум в Крыму и пародии на референдум в Луганской и Донецкой областях. Так что здесь ситуация не совсем сравнима. Того, я считаю, что, в общем-то, глубоко неверно отвечать на любые обвинения в духе старого советского анекдота «у вас негров линчуют». Знаете, то, что США не всегда оправданно применяет силу, не значит, что им надо подражать, если мы считаем, что они неправы. А тут ведь получается, они неправы, значит, мы будем поступать так же. Ну, извините, а тогда чем вы будете отличаться от них? Если критикуете, то вот соблюдайте высоту моральной позиции.
Да, давайте послушаем Марка Розовского, которому больно за все происходящее на Украине.
Давайте обратим внимание на этот термин. Правый сектор. Сама Украина называет своих боевиков правым сектором. Но сектор – это часть. Так по-русски. Это часть. Это не вся Украина. Это не весь украинский народ. Если вся Украина – это правый сектор, ну, я в это поверить не могу. Это дичь. Началось с того, что у нас общая история. Но эту общую историю мы никак не можем, что ли, распознать.
Слово Владимиру Ильиченко.
Ну, вы знаете, я, собственно, согласен с Павлом Кудюкиным, потому что то дурное, что происходит в других регионах мира, и там, где, скажем, виноваты Соединенные Штаты или еще кто-то, вовсе не дает нам индульгенцию на повторение вот насилия любого. Как будто бы это нас оправдывает. Во всяком случае, вот такие попытки, это попытки увести людей от животрепещущих сегодняшних вопросов, от Украины. Потому что мы, конечно, можем заниматься историческими экскурсами, и часто это бывает полезно, но не в таких ситуациях, как сегодня. Сегодня надо попытаться разобраться, что происходит в Украине, и почему это происходит, и какова наша доля участия во всем этом. Ну, я хотел бы прочесть еще пару небольших стихотворений, которые обращены, собственно говоря, к нашей интеллигенции. Чего бы я хотел от нее? «У каждой приличной причины причина приличная есть. Вскочить вам с размаху на спину и в душу валетом пролезть. Но вы, проклиная планету и местом своим дорожа, себя не давайте в обиду, не надо от страха дрожать». Иначе ханжа и смутьянка в затылок вам зубы вопьет и вывернет вас наизнанку и шубу из шкуры сошьет. Еще одно. Не дуй в чужую дудку и в прятки не играй с нечистым даже в шутку. Лежит дорога в рай не там, где хитрый довод, уловки и плутня. Ему бы только повод найти средь бела дня, чтобы твоею пулей тебя же и убить. Потом кричи, надули, да что там говорить.
Прекрасно. Марк Розовский удивляется, почему молчит российская интеллигенция.
Да, интеллигенция молчит. Но заметьте, интеллигенция молчит, но это не значит, что ей нечего сказать. Она все видит, все понимает, все чувствует. Она остается впереди толпы, впереди черни. Она переживает то, что происходит на улице. Переживает как личные потери. У меня на Украине много друзей. Я каждый день думаю о том, как они живут, что они делают, как они думают, что они себе мнят по поводу России, как они нас ненавидят. За эти преступления. Как мы ненавидим их за их преступления. Потому что идет обоюдное кровопролитие. Прекратить кровопролитие. Прекратить бойню. Сложить оружие. Распустить эти выдуманные народные государства. Объявить им амнистию. Сказать, по домам, ребята. Хватит убивать друг друга.
Давайте послушаем радиослушателя Владимира из Ростовской области.
Добрый вечер, Владимир.
Да.
С вами вашим гостям.
Угу.
Вот на мой взгляд, выборов смысл давно утерян в гитлеровской России, так же, как и в гитлеровской Германии. Мое мнение отличное от вас, Владимир. Вы призывали вчера ходить на выборы активно, и все будет абгемахт. К сожалению, это не так. До свидания.
Павлу Кудюкину давайте передадим слово. Как вы считаете, Павел, можно ли что-то изменить выборами в России?
Ну, знаете, никогда не надо говорить никогда. Казалось, что в пиночетовской Чили, например, никаких возможностей для мирного развития нет. И, скажем, значительная часть сторонников народного единства призывали к ведению партизанской войны. И когда вдруг был объявлен этот пресловутый референдум об изменениях Конституции, тоже мало кто верил, что Пиночет его не выиграет. Однако граждане Чили сказали свое «нет», и диктатура вынуждена была уйти. Так что даже в самой безнадежной ситуации иногда выборы, голосование, если оно достаточно убедительным большинством, тоже может сыграть, могут сыграть свою роль. Но, к сожалению, бывают такие ситуации, когда приходится прибегать к иным способам выхода из исторического тупика. Вот. И я очень боюсь, что Россия ведет к той ситуации, когда нам придется искать иные формы действий помимо выборов.
Владимир Ильишенко, слово.
Ну, знаете, выборы имеют смысл, когда это выборы. Когда суть событий соответствует вот этому слову, значению этого слова. А если эти выборы только прикрытие для манипуляций, тогда они, конечно, имеют смысл, но совершенно противоположные. Вот если мы обратимся к тому, что происходит при подготовке к выборам в Мосгордуму, то все люди, которые имеют иную, несколько альтернативную, я бы сказал, точку зрения, они отсечены под всякими формальными предлогами. Оказывается, что именно у них огромный процент подделанных там всяких подписей и тому подобное. Это, в общем, не что иное, как определенная технология, которая позволяет проводить именно тех людей, которые нужны власти, или тех, которые уже там сидели в этой Мосгордуме и себя, соответственно, зарекомендовали как послушные люди, либо кооптировать туда вот примерно тех же самых людей. Я думаю, что это не выборы, это нечто иное.
Да, давайте послушаем Владимира из Нижегородской области. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер. Господа, завтра кооператив «Озеро» будет заседать и будут решать вопросы безопасности страны. А кто угрожает России-то? Или они собираются пятую колонну изолировать и отправлять в Магадан? Вот скажите мне, что это такое? Спасибо.
Да, там такая грозная повестка дня о защите суверенитета, территориальной целостности России. Что бы это значило, вопрос Павлу Кудюкину?
Ну, это действительно немножко загадочная. Вроде бы ситуация такая, что территориальной целостности никто не угрожает. Даже на аннексированный Крым, в общем-то, никто не говорит, что прям вот завтра заберем назад. Так что действительно несколько выглядит загадочным и паническим, не по ситуации. Хотя, возможно, что это тоже некоторая реакция на то, что происходит в ответ на вот этот малайзийский Боинг, как бы на санкции со стороны и Соединенных Штатов Америки, и Европейского Союза, хотя, в общем-то, опять-таки, территориальная целостность и национальная безопасность, они точно не угрожают, скорее, это вопль «ай-яй-яй, наступили на наши любимые кошельки». Вот, давайте попробуем изобразить это для населения как угрозу стране. И поднимем вот людей, опять-таки, в той же самой ситуации, за спинами мирных жителей, скрыться и оттуда пулять. Как бы будем надеяться, что только таким пропагандистским оружием. Но оно скрывается за нашими спинами все равно. Вот у меня такое ощущение, что именно в этом смысл этого заседания Совбеза.
Да, слово Владимиру Ильишенко.
Ну, вот здесь кто-то задавал вопрос, почему интеллигенция молчит. Ну, я бы не сказал, что она молчит, но у нее есть очень мало возможностей для таких публичных выступлений, которые были обращены бы ко всей стране. Потому что на телевидении она не допущена. Там только одна точка зрения. Другой, альтернативной точки зрения нет. Поэтому вот недавно был там конгресс интеллигенции, по результатам которого лучшие, я считаю, люди нашей страны выступили за то, чтобы все-таки был какой-то общественный канал, на котором была бы выражена альтернативная точка зрения. Меня, например, очень беспокоит то, что постоянно провоцируется атмосфера ненависти. А ненависть разрушает. Она не только убивает тех, на кого она направлена, она разрушает тех, кто ею охвачен. Вот позвольте я прочту еще пару стихотворений. «Ненависть ищет точку опоры. Нашла. Это сердце, обожженное страхом. Это сердце, опаленное ненавистью. О, святая ненависть, я твое, говорит сердце. О, святая зависть, ты вовсе не зависть, ты справедливость. Я твое, говорит сердце. О, святое сердце, ты мое, говорит лукавый». Еще одно. «Всех праздников пустая толчая обрушилась на беззащитный город. Гремел салют, и с неба опадали фонарики, как разноцветный пепел. Лишь пепел остается от иллюзий, пустых, как дорогие побрякушки, от вспыхнувших надежд на человека, который нас от всяких бед избавит. Нет, не избавит, он всего лишь хомо. К тому же не всегда он сапиенс. Зачем же нам с тобою надеяться на слабых человеков? Мы сами слабые, и госпожа удача не балует нас бодрым постоянством. Так на кого рассчитывать пришельцам всей мир, известно в чем лежащий? Не отвечай. Ты знаешь, на кого. И я, благодаря ему уже, знаю. Так пусть царит его святая воля глубоко в сердце, как на небесах». Ну, еще одно, может быть, заключительное. «Пряный туман, нашпигованный гарью, солнце роняет рассеянный свет. Долго ли дышать этой бледную хмарью, этой отравою? Вот и ответ. Вы отравляли и тело, и душу. Вы разнуздали подземную жуть. Жуйте же эту паленую сушу. Пейте же с пеплом горелую муть. То, что вчера было свежей травою, ржавчиной стало на блеклой земле. То не Мамай проскакал под Москвою, то не Лжедмитрий укрылся в Кремле. Сами вскормили и сами вспоили бесов безумия в жухлой душе. Злобу таили и гневом пылили, так получаете же рай в шалаше. Боже, твоя благодатная воля пусть воцарится в мятежных сердцах. Нам бы, слабеющим, веры поболе. Все остальное – прелещение и прах».
Спасибо. Давайте послушаем Марка Розовского, который уверен, что только переговоры остановят эту войну.
Вот эти переговоры я жду. Вот с этой идеей мы можем вмешиваться в дела Украины. Мы можем влиять. И мы, и Америка, и Евросоюз. Понимаете? А та, все остальное видимость. Пока, как говорил Федор Михайлович, счастье человечества кто-то будет устраивать на слезинке ребенка, а сейчас речь идет не о слезинке и не о кровинке, а о кровище. Вот пока эта доктрина будет торжествовать, русская культура, люди, говорящие на русском языке, люди украинской культуры, люди, говорящие на великом украинском языке, на великом русском языке, мы все должны объединиться против этой войны, против этого безобразия, против этой бесчеловечности. Проклятие войне. Проклятие российско-украинской войне. Сложите оружие немедленно. Это наше требование. Во имя детей и во имя нашей совести. Если у вас совести нет этого, закончить это немедленно, то, простите, ну, значит, продолжайте эти костры, эти убийства, считайте себя правыми, концы в воду, ответственности нет, ну, и тогда апокалипсис, и тогда, можно сказать, антихрист пришел.
Вопрос Павлу Кудюкину. Почему вот эта даже трагедия не как-то не растопила сердца противоборствующих оппонентов, как вы считаете?
Ну, здесь проблема в том, что они сейчас усиленно пытаются каждый снять ответственность с себя. Вот, хотя, насколько я понимаю, уровень ответственности действительно очень разный. Вот, хотя так делается попытку обвинить Украину, но на худой конец хотя бы в том, почему над их территорией летают гражданские самолеты. Но вообще над территориями, где происходят вооруженные конфликты и где нет данных о том, что эти конфликты распространяются как бы в том числе на воздушное пространство, самолеты продолжают летать. Как бы действительно ни у кого не было достоверной информации о том, что со стороны воюющих сторон вдруг будут применены, так сказать, тяжелые зенитные комплексы, которые могут сбивать цели на высоте 10 тысяч метров. Ну, при том, что очевидно, что поскольку у сепаратистов своей авиации нет, в Украине вроде бы эти комплексы нет смысла использовать. Как бы могли ли использовать их сепаратисты, откуда они их взяли, тут как бы вроде бы больше есть оснований подозревать, что да, с их стороны был произведен этот злополучный выстрел. Опять-таки сознательно или по ошибке, в горячке. Как бы, опять почти по анекдоту, кто бросил валенок на пульт. Это, так сказать, опять-таки нужно разбираться и разбираться по возможности объективно и беспристрастно, хотя здесь трудно говорить о беспристрастности, когда действительно льется кровь, гибнут люди и продолжают гибнуть. И здесь тоже, опять-таки, проблема в том, что, скажем, тем же руководителям этих самопровозглашенных республик, в общем-то, отступать некуда. Такое впечатление, что вот с моей точки зрения им объявлять амнистию было бы, в общем-то, неоправданным, в данном случае неоправданным и, в общем-то, достаточно ложным гуманизмом. Амнистия должна быть объявлена рядовым участником ополчение, или как оно называется, а руководители должны, конечно, идти под суд, возможно, под суд международный. И им действительно отступать некуда, как бы на Украине их ждет, я думаю, в лучшем случае пожизненное заключение. В Россию вряд ли они тоже смогут вернуться. Такое впечатление, что здесь их не ждут. А если их ждут, то опять-таки без всякой радости. И тоже неизвестно, какова будет их дальнейшая судьба. Вот, а они упираются, они не хотят, это понятно. С украинской стороны они уже несколько раз напарывались на то, что после объявления перемирия, в том числе одностороннего прекращения огня, с другой стороны его не прекращали. Вот, и действительно, вот это вот неразрешимость. Тут проблема в том, что нету четкой и одной стороны, как бы вот в Донбассе, с которой можно было бы вести переговоры. Здесь нужно сейчас начинать очень кропотливую работу по ведению переговоров буквально с каждым отдельно взятым полевым командиром, как бы уговаривание там, с гарантиями складывать оружие. Возможно, даже нужно вести речь о поиске каких-то донбасских кадыровов, при всей несимпатичности этой личности в России. Вот. Но для умиротворения, ну, почему не найти даже человека с руками запачканными в крови, который будет готов пойти на сотрудничество с центральной властью и участвовать в умиротворении региона. Будем надеяться, что не кадыровскими методами.
Да, Владимир Ильюшенко, вопрос. Почему вот наша власть с таким упорством записывает в противники режима тех, кто указывает ей на ее слепоту, на ее глухоту, на ее ошибки, вот как это было с Солженицыным, с Галичем, с Юрием Любимовым, которых высылали насильно, с Владимиром Буковским, лишали гражданства?
Вы знаете, это традиция многолетняя и даже многовековая. Власть не хочет слушать критику. Вообще наша нынешняя власть, она очень хитроумная, она владеет очень неплохо всякими тактическими приемами. А вот что касается стратегии, это никуда не годится. Потому что стратегия – это то, что рассчитано на несколько ходов вперед. Это то, что учитывает возможные последствия. Здесь моментальная реакция на возникшую ситуацию – отбить. Вот в данном случае, если что-то, так сказать, происходит, то, что тебе не нравится. И тут все средства хороши. Но ведь это, в конце концов, бьет по самой власти. И хочет она того или не хочет, она вынуждена будет иметь дело с реальностью. А реальность такова, что, значит, ее такими тактическими хитроумными приемами не переделаешь, не изменишь общую ситуацию. Поэтому я считаю, что дело интеллигенции – это просвещение. Просвещать – это значит вносить свет туда, где тьма. Вот этим интеллигенция должна заниматься. Потому что именно она способна формулировать и защищать не только свои собственные, но и общенародные интересы. И ей, вообще говоря, по силам. Она не должна стесняться, она должна дерзать. И не думать о том, что будет завтра в ответ на ту или иную ее позицию. А просто действовать в правильном направлении.
Павел Кудюкин, вопрос. Был бы, может быть, уместнее завтра собрать не Совет Безопасности, а Совет по культуре, Совет, условно говоря, по правам человека и прислушаться к голосу интеллигенции, как вы считаете, Павел?
Да, можно и Совет Безопасности собрать, но, конечно, с другой повесткой дня. Действительно, не о мифических угрозах, а как раз как России конструктивно вмешаться в ситуацию на Украине с тем, чтобы использовать все те рычаги давления, немалые, как можно понять, для того, чтобы принудить, прежде всего, ту сторону, которая с Россией связана. Киев не надо принуждать. Как бы, я думаю, он сам будет готов к переговорам. А вот та сторона, с которой связана с Россией, это сейчас, в общем-то, глупо отрицать. Вот на нее Россия могла бы надавить. И вот этот вопрос стоило бы обсудить на Совете Безопасности. Как России действительно перекрыть своей страны границу, перестать поставлять вежливых зеленых человечков и вооружение, в том числе тяжелое, на территорию Украины. Вот как бы был предмет правильный для Совбеза.
Как вы считаете, вопрос Владимира Лишенко, вот во времена Ельцина, даже при чеченских всех преступлениях, все-таки так во лжи, в лицемерии власть не заходила все-таки так далеко, как сегодня?
Так далеко не заходила, но, к сожалению, она создала предпосылки для того, что произошло уже в наше время, после завершения так называемых лихих 90-х. Потому что все-таки отказ от решительного осуждения имперской и коммунистической великодержавной идеологии, отказ от люстрации, от того, чтобы опубликовать по-настоящему все документы, обличающие вот эту самую бесчеловечную власть, без этого невозможно было перейти к каким-то настоящим конструктивным вещам. Потому что реформы отчасти были заявлены и даже начаты отчасти, но они ничем не кончились. И вот особенно чеченская война и то, что за ней последовало, она заложила основу вот того цинизма и той вседозволенности, той наглости невероятной, с которой сейчас, в общем, сталкивается наше общество.
Павел Кудюкин, вопрос. Как, по-вашему, уже не столь фантастическими кажутся, наверное, на Западе версии о взрывах домов осени 99-го года, которые считались несовместимыми с здравым смыслом, когда их приписывали действующей власти, как по-вашему, после случившегося на той неделе?
Действительно, после того, что творится на Украине, как-то начинаешь верить даже в самые, на первый взгляд, неправдоподобные версии. То есть такое, вот то отсутствие стратегии, о котором говорил Владимир, оно действительно есть, и власть действительно не глядит дальше, чем на шаг вперед. А вот как, когда действуешь так, то получается, что ради тактической выгоды можно пойти на что угодно. И целеправда, хотя интересы, хочется верить в такие вещи, но как-то жизнь заставляет.
Да, спасибо большое, Павел. Сегодня мы говорили с теми, кому стыдно за Россию. Нашими гостями были Владимир Илюшенко и Павел Кудюкин. Это представители мыслящей части российского общества. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Михаил Косторов.